Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о семье с Алиной Самарской, психологом, мамой четверых детей. Добрый вечер, Алина.
Добрый вечер. Очень приятно вас видеть.
Алин, я хотела сказать, что сегодня тема у нас такая не легкая, но и нередкая, к сожалению. Мы будем говорить о том, как восстановить себя, как жить счастливо после того, как семья разрушена. Для того, чтобы вы успели набрать в легкий воздух, я расскажу историю, которую мне рассказала мама. Мои родители развелись, когда мне было 11 лет. И они очень рано начали, были молодые, горячие. Потом, мне кажется, всю жизнь об этом жалели. Но много позже, когда уже я была замужем, у меня было трое детей, мама рассказала мне какую-то такую деталь, как настолько была сильная любовь и настолько большая боль, что она говорит: вот весна, я иду, и мне свекровь, папа бабушку нам оставил, так же, как и все остальное. Свекровь говорит: смотри, почки распускаются. Она говорит: а я не вижу этих почек. Я вообще не вижу ничего. И для меня это был настолько вот, трогательный, болезненный рассказ. Мама потом вышла замуж и была счастлива. Вот, хотя, кстати, она вышла замуж, когда ей было 40 лет, и мне казалось, что это какое-то очень неприличное действие в таком преклонном возрасте вообще. Как это может быть? И отчиму пришлось просто в лепешку разбиться, чтобы завоевать какое-то расположение. Вот, но я думаю, что в те времена, когда мама была молодая, мы очень мало знали не только про психологию, а вообще про что-то такое, что нужно делать, чтобы как-то жить после того, как, ну, когда семья распадается, это все равно трагедия, да, мы не будем это по разным причинам может быть, вот, и я подумала, вот хорошо бы у мамы тогда был психолог, и она бы, ну, как-то попроще прожила этот период. Алин, вот вы психолог, и, наверное, первый вопрос будет: с чего нужно начинать себя восстанавливать, когда произошел разрыв в семье?
Спасибо, это прекрасный вопрос. Конечно, прежде всего нужно позаботиться о своем здоровье, потому что с нашим телом нам точно жить, пока нас не разлучит смерть. Что такое развод, хочу сказать? Это стресс всегда. Стресс, он больно бьет по всем системам организма, и по эндокринной, по всем. Это ни для кого не секрет. Поэтому прежде всего нужно позаботиться о своем здоровье, прежде всего физическом. Вот, например, я взяла после того, как это произошло, абонемент в фитнес-центр. И считаю, что это одно из самых правильных решений, потому что всегда движение – это жизнь. И когда у человека случается такой стресс, такая потеря, потому что развод – это всегда потеря близкого человека. Никто не выходит замуж и не женится с мыслью о том, чтобы развестись. Это какие-то очень экзотические браки, и среди верующих, я думаю, их нет. А люди женятся и выходят замуж по любви, чтобы жить до конца жизни, и всегда развод воспринимается как трагедия, как потеря, как большая неудача, как поражение. И когда это происходит, человеку кажется, что все, жизнь кончена, зачем вообще заботиться о себе, зачем что-то делать для своего тела, когда все. Раньше вот был человек, которому там я была нужна, был нужен. А теперь я никому не нужен. Можно, ну, у многих, к сожалению, вот я знаю, ко мне приходят с этим клиенты, у многих начинаются проблемы с алкоголем, с перееданием, лишний вес женщины часто набирают после того, как это происходит. И самооценка падает. Поэтому вот ответ на ваш вопрос, прежде всего, беречь свое драгоценное здоровье, потому что оно одно, а людей, которые будут с вами, могут быть, их может быть несколько, ведь жизнь продолжается. Да даже если вы останетесь в одиночестве, то здоровье всегда нужно и вам, и вашим детям, и вашим близким.
Хорошо, это я поняла. Алин, а что дальше? Вот давайте я по-другому спрошу. Какие правильные слова первое время нужно себе говорить, чтобы поднять свой боевой дух?
Что жизнь продолжается. И на самом деле забота о здоровье, она же заключается не только в том, чтобы купить абонемент в фитнес-центр, а в том, чтобы гулять, бывать на свежем воздухе, общаться с теми людьми, которые тебя поддержат, которые тебе приятные, и избегать общения с теми людьми, которые сделают больно, потому что в этот момент очень многие люди делают больно. Они, может быть, это делают неосознанно, но если в окружении есть те люди, которые хотят, может быть, причинить добро каким-то добрым, в кавычках, советом, какими-то там размышлениями, а почему же это случилось, а вот что ты могла бы сделать по-другому, чтобы этого не случилось.
Что ты сделала не так.
Да, что ты делала не так. Вот от общения с такими людьми лучше воздержаться. Не то чтобы ссориться с ними, там ни в коем случае не скандалить. Часто это бывают родственники какие-то. Вот родственники, которые очень любят сказать свое нежное слово, чуткое, ласковое как-то. Но иногда родственники могут поддержать. Вот с такими родственниками общаться хорошо и полезно. Ну, как правило, все мы на своем жизненном пути знаем, кто может поддержать, а кто поддерживает своеобразно, после чего там хочется плакать. Значит, физическая активность, прогулки, общение с приятными людьми, которые могут поддержать. И если есть какая-то деятельность, это может быть работа, если это доставляет удовольствие и отвлекает в хорошем смысле слова. Потому что когда у меня это случилось, я думала, что я не смогу работать. Как же я смогу работать, когда у меня дыра вместо сердца? Но, оказывается, нет. Работа, наоборот, помогает и поддерживает вот в такой ситуации. Если есть какое-то любимое дело, то тоже заниматься этим любимым делом и позволить себе то, что, может быть, раньше ты не мог позволить. Например, покачаться на качелях, не оглядываясь на то, что там о тебе подумают. Не знаю, если в детстве нравилось стрелять из рогатки, можно пострелять из рогатки. Вспомнить, что, какие занятия раньше доставляли удовольствие, потому что все мы взрослые дяди и тети, у всех на плечах ответственность, но в моменты вот такого острого стресса нам нужно дать себе максимум поддержки и максимум тех вещей, которые помогут нам сохраниться и жить дальше.
А вот смотрите, я сейчас намеренно, может быть, как-то проблематизирую или задаю вопрос, может быть, глупый, но он возникает. А не оказывается ли то, что вы сейчас перечисляете, попыткой как бы просто не обращать внимания на проблемы внутри себя, вот попытка такой закрыться и будем улыбаться, будем гулять, вот, вот о плохом думать просто не будем. Вот закроемся, то есть мысли есть, они давят, но мы их подавляем, мы их вот какой-то вот такой пленочкой закрыли, что просто они не раздражали, но они есть, они влияют. То есть не является ли это уходом от, грубо говоря, проблемы, от боли, вместо того, чтобы решать проблемы и с болью работать?
Отличный вопрос, отличный просто вопрос. Я думаю, что мы говорим тут несколько о разном. Дело в том, чтобы деятельно решать проблемы, нам нужны силы, нам нужен ресурс. Когда мы находимся внутри стресса, то если мы будем думать только о проблемах, только о вот этой вот тяжелой ситуации, у нас не будет ресурса, у нас не будет сил, чтобы решать проблемы. А проблем может быть много. Это могут быть финансовые проблемы, потому что развод, он, как правило, заставляет как-то пересмотреть все финансовые обязательства. То мы были вдвоем, а то теперь у каждого там свой кошелек. Это часто бывает сложно приспособиться вот к новой реальности. Проблемы с жильем, потому что люди разъезжаются, нужно эти тоже проблемы решать. Проблемы с детьми, как выстраиваться будут отношения. Проблемы с друзьями, потому что, как правило, если семья, ну, была долгая, крепкая, а православные семьи именно такие, то и друзья общие, и как делить друзей, и как делить родственников, потому что люди, ну, естественно, прирастают. Вот на все это, на решение этих проблем, конечно, нужны силы. А взять их можно только, если себе разрешить получать радость. Разрешить себе получать радость. Радуйтесь, еще раз говорю вам, радуйтесь. Качайтесь на качелях, стреляйте из рогатки, если это вам доставляет радость.
Это так получается немножко как бы пробудить в себе такого внутреннего ребенка?
Да, да, конечно. Потому что, естественно, когда происходит какая-то травма и потеря, то с одной стороны, конечно, ну, наша взрослая часть, она решает эти проблемы. Ну, так как мы, как правило, уже люди, которые разводятся, они, как правило, уже родители, и им нужно быть и родителями, и взрослыми, чтобы вот эти вот все проблемы многочисленные, которые после развода возникают, решить. А вот внутренний ребенок, который как раз отвечает за радость, за то, чтобы человека напитывать силами, он вот в таком забитом состоянии, и от этого человек страдает.
Алин, такой вопрос. Вот я читаю вас с интересом в социальных сетях, и знаю, что вы человек воцерковлённый, у вас есть духовник, да, наверное. Вот где в данном случае заканчиваются вопросы психологии и начинаются вопросы веры и помощи именно веры, там, духовника, не знаю, молитвы.
Благодарю, да, за моё внимание, за ваше внимание к моим соцсетям, мне очень приятно. Это тоже прекраснейший вопрос. У вас все вопросы прямо сегодня в яблочко. Вы молодцы. Смотрите, дело в том, что когда происходит подобное, особенно среди верующих людей, кто-то просто вот расцерковляется, перестает там исповедоваться, причащаться и вести какую-то духовную жизнь, потому что, ну, много там причин может быть у человека. У него был некий идеал семьи прекрасный, который мы видим там на картинах, там, иконах, и о которых мы читаем в книге. Но в жизни этого не происходит. Лодка любви разбилась о быт, и человек чувствует себя обманутым, что он вроде бы делал все как
положено,
молился, постился и старался, а счастья и радости нет. Его семейная жизнь разбита, и все его идеалы, весь его мир рухнул. Вот, слава Богу, хочу сказать про себя, что я исповедовался, причащался в этот сложный период жизни. Нисколько не осуждаю тех, кто не нашел в себе силы, потому что на духовную силу тоже нужны, кстати, силы. на духовную жизнь нужны силы, и не у всех их хватает в этот сложный очень период. Меня очень поддержал и духовник, ну, естественно, он знал нашу ситуацию, и, конечно, он и молился, и пытался, то есть моя совесть чиста, я сделала для спасения своего брака все, что могла. И в какой-то момент у меня было прям прединфарктное состояние, и я исповедовалась, причастилась. Это сняло вот такую острую симптоматику, действительно, это помогает. Но, естественно, если какие-то есть проблемы со здоровьем, лучше к врачу идти, просто так уж мне повезло. Конечно, священники могут сказать слова утешения в этот сложный период, но это совершенно разные вещи. Одно дело то, что священник скажет, и то, что те силы, которые даются человеку после причастия, это одно дело. Когда человек постоянно работает с психологом, это, прежде всего, внутренняя работа. Это совершенно другая часть личности задействована. И это действительно очень помогает. Это помогает быстрее пережить это и идти дальше, и радоваться жизни. Но тут священник и психолог, они как соработники. Соработники. Ну и человек, естественно, тоже сам. Он не должен стоять в сторонке, он должен активно участвовать.
А когда эта ситуация случилась у вас, были ли вопросы к Богу?
Да. Да.
И как?
Ну, не могу сказать, что я на все получила ответы. Но, как я часто говорю своим клиентам, даже с хорошими людьми случаются плохие вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алина Самарская, психолог, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот вопросы к Богу, которые вы задавали, я вас прошу их нам рассказывать, но спрашиваю вот о чем. Вы прошли, ну, наверное, можно сказать, через кризис, говоря, ну, как-то широко, это и кризис веры в каком-то смысле, вот выяснение отношений с Богом, там, за что, почему, как дальше жить. А вот этот кризис, он... Я знаю, что бывают случаи, когда такие вещи ведут, ну, к ослаблению веры, что, там, Господи, ты мне не помогаешь, ты меня не любишь, может, тебя вообще нет. Или наоборот, это ведет к усилению веры, и вырастает какое-то внутреннее упование и доверие, вопреки всем обстоятельствам, именно на Бога. Вот для вас этот кризис какой результат имел?
Дело в том, что у меня было много кризисов веры, и этот был только...
Сказала Алина с улыбкой.
Алина вообще все с улыбкой говорит сегодня.
Слава Богу, что это так сейчас, потому что были кризисы, когда мне было не до улыбок и не до смеха, и гораздо-гораздо тяжелее. Например, это было связано с инвалидностью моего старшего сына, что... Я тоже уже была тогда верующей и воцерковлённой, и я всю беременность исповедовалась, причащалась и пыталась, насколько это возможно, делать добрые дела и жить христианской жизнью. И мой сын умер в родах, ну, слава богу, его реанимировали, и он остался инвалидом. И вот тогда был очень сильный первый такой вот кризис, но, слава богу, он сейчас здоров, он полностью реабилитирован, и, ну, ему уже почти 21 год. И, оглядываясь назад, я вижу, что тогда мне было даже больнее. Потом еще были кризисы, тоже очень болезненные, связанные с какими-то разочарованиями в людях и с потерями и дружбы, и каких-то отношений. Поэтому развод, да, это тоже, конечно, очень было болезненно и неприятно, но, опять-таки, уже в этот момент я работала психологом, я понимала, что происходит, я как тот врач, который сам себя прооперировал и вырезал аппендицит, поэтому мне было легче пережить этот кризис и как кризис веры тоже, потому что я понимала, что происходит.
Вот это очень интересная мысль, что очень часто же люди задают вопрос, ну, зачем вы ходите к психологу, причащаетесь почаще? А тут получается, что психология помогает сохранить, то есть психология отделяет ту часть, которая задает гневные вопросы Богу, да, за что это все мне, и помогает сохранить веру, потому что как бы вот часть вопросов уже уходит туда, уходит в психологию.
А вы знаете, психология, она никак не конфронтирует с верой. И святые отцы говорили, что гнев – это сила души. Если человек способен гневаться, это здорово. Когда клиенты мне рассказывают, что они испытали приступ ярости, это здорово, значит, человек живой. Значит, он способен на какие-то сильные чувства, и он может направить этот свой гнев в правильное русло, ну, то есть трансформировать его определенным образом и сделать много хорошего. Известно же, что вот великий наш Петр I, у него были дикие приступы гнева, и какой он город построил, и много всего другого совершил. То есть если человек чувствует в себе гнев, значит, он уже живой. И мы прекрасно помним, что вот эти вот стадии отрицания, гнев, торг, депрессия, принятие, гнев – это уже вот ближе вот к принятию.
К выходу.
Да, к выходу.
Гнев – это экватор.
Алин, а вот хотела вас еще спросить, вообще, когда происходит, ну, я думаю, что особенно в нашем обществе, не буду сейчас говорить почему, просто у меня такой опыт, когда происходят такие вещи, то не только себе нужно дать отчет, а нужно еще рассказать об этом как минимум нескольким сторонам. Одна из этих сторон, ну, мы к детям придем, одна из этих сторон – это окружающие, да, социум вокруг нас. И мы должны каким-то образом... Это не только вот в вашем случае. Вообще, когда что-то идет не так, как задумано, да, не гладко, как неправильно с точки зрения там всеобщее такое благополучие, как вот объяснить вот этому третьему, который социум, какими словами, как не расплакаться, не знаю, не заставить себя жалеть или, может, заставить себя жалеть. Вот как рассказать об этом?
Это очень индивидуально. Вообще, самый вот идеальный вариант, ну, если это вот возможно, потому что разные случаи в жизни бывают. Бывает, что развод – это способ сохранить здоровье физическое и психическое, и там просто нет других вариантов. И просто надо бежать, вот, по-другому никак не спастись. А бывает, что у каждого своя правда. И один говорит одно, другой говорит другое, и вот начинается эта война мнений. Конечно, нужно всегда знать, что жизнь, она продолжится, и что все-таки, как говорится, не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Это человек, которого вы когда-то выбрали, ваш муж там или жена, вы с ним прожили определенное количество лет. Есть такая хорошая техника, нужно написать все, за что этому человеку благодарен, а это, как правило, большой список, потому что когда происходит разрыв, мы помним только плохое, да, и у нас очень много претензий накапливается, да, и мы их часто озвучиваем и всем про это рассказываем, а надо вспомнить, что же все-таки хорошего этот человек привнес в нашу жизнь и понять, что есть за что его благодарить, и не надо уж так сильно там всем рассказывать что-то плохое о нем. Это плохая тактика. Можно излить душу там кому-то близкому, но перед всеми позорить и какие-то там подробности лучше не надо. Но это, опять-таки, идеальный вариант. Далее, то есть желательно сохранить с этим человеком хоть какие-то отношения. Если невозможно сохранить с ним теплые дружеские отношения, то хотя бы партнерские по выращиванию там, детей. То есть не разрушать все до конца, потому что, как правило, вот эти вот вещи, когда изливается и вот все это вот грязное белье выворачивается наружу при посторонних, это разрушение совершенное всех отношений с бывшим или бывшей.
Я однажды такой диалог слышал, когда две подруги разговаривают, это реальная история. И одна развод пережила, другая говорит, слушай, ты мне не рассказывай плохого про своего бывшего мужа, потому что вы опять сойдетесь потом, а я все это буду знать, и мне это не нужно совершенно.
Кстати,
как
да.
Я потом буду на него смотреть после того, что мне все расскажешь, когда вы опять будете вместе
всё с ним? Возможно.
Да. Такое тоже бывает, люди сходятся обратно, и вот этот вариант тоже нельзя для себя вот так уж отвергать.
А дети? Вот как, что говорить детям? Понятно, что ситуации разные всегда, и это очень зависит от конкретного случая, но ведь часто люди аргументируют, и вполне справедливо, наверное, что почему развод крайне нежелателен? Угу. Потому что травма для детей.
Угу.
Как ни крути, и на всю жизнь об этом говорят люди, угу. которые этим занимаются или переживали. Угу. Иногда она, наверное, неизбежна в каких-то ситуациях. Разные бывают ситуации. Но вот что вы об этом можете сказать?
Я вам скажу так, что все мы, когда взрослеем, переживаем определенные неприятности. Вот Анне спасибо за открытость, что она так рассказала про развод своих родителей. Мои родители тоже развелись, когда мне было 17 лет, и их мотивация, чтобы не разводиться, была, чтобы у дочери была семья, но это не была уже семья, чтобы была некая вывеска под названием «Семья». Я моим родителям очень благодарна. Они сделали это из благих побуждений, и они прекрасные. Но мне было от этого плохо, потому что я чувствовала свою вину, что вот два человека, которых я больше всех люблю, мучаются из-за меня. Это имело большие негативные последствия для моего ментального здоровья. Понимаете, в чем дело? Хорошо, когда семья вот идеальная, когда мама с папой любят, принимают друг друга и принимают ребенка. Но если уже семья мертва, то вот сохранять видимость – это все равно нехорошо для детей. Уж лучше не мучить ни себя, ни детей, создавая вот это вот подобие какое-то. А еще очень важно, чтобы образ отца, потому что, как правило, отец уходит из семьи, он не был осквернен, потому что это почти это вот в 90, наверное, процентах случаев, когда разводятся, начинают рассказывать все грехи, о которых раньше мама молчала, все папины грехи, косяки, начиная с их знакомства и вплоть до вот последнего момента. Детям все это, в общем, все это на их бедные головы вываливается. И образ отца, конечно, очень сильно страдает. А вот желательно этого не допускать. Ну, все-таки по возможности, опять-таки, высказывайте, если вам хочется высказать все свои претензии к бывшему мужу, лучше высказывать кому-то близкому, может быть, той подруге, которая примет в любом случае, даже если вы сойдетесь обратно.
Алина Самарская, психолог, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер». на радио «Вера».